Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, приветствую вас. Как всегда, у нас интересные темы, интересный гость. С вами я, Татьяна Ваганова. Говорить мы сегодня будем о празднике. Они у нас пока не заканчиваются, и, наверное, это хорошо, что в течение года у нас есть что-то постоянно напоминающее нам о важном, потому что жизнь есть жизнь, много суеты, но есть праздники, которые нам говорят о каких-то очень сакральных явлениях, нюансах, словах, на которые нужно обращать внимание. Но, во всяком случае, вот это праздники Господни. Итак, мы будем сегодня говорить о Шавуоте. Шавуот, и с нами сегодня наш любимый спикер, служитель Инна Фризман. Инна, дорогая, шалом.
Шалом.
Мы в предвкушении, потому что разговор всегда получается интересным, с какой-то новой информацией, несмотря на то, что о праздниках мы говорим каждый год, и все равно что-то новое, оно всплывает, подсвечивается. Это здорово. Дорогие, вы нам напишите, пожалуйста, как вы относитесь к празднику Шавуот, отмечаете его или нет. Будет очень интересно узнать, потому что мы рассказываем о некоторых праздниках. Ну, до этого был Лаг Баомер, и пусть он не библейский, но все равно он был очень интересным. Праздник Шавуот более, конечно, популярный, но он более на слуху. И тем не менее, вот Шавуот, там столько тоже своих акцентов, и мы, я думаю, сегодня по ним пройдемся и в Ветхом Завете, и связан он с Новым Заветом. И начнем мы как раз с Ветхого. Ну, в первую очередь, это, конечно, Шавуот, день дарования Торы на горе Синай. Это знаменательное событие, вот как раз мы сейчас его и будем разворачивать панорамно. Но вот прежде чем мы перейдем к вот именно этому празднику, событию, дарованию Торы на горе Синай, хотелось бы задать вопрос, который нередко задают в общении. Вот мы говорим, что закон вообще связан с Моисеем, Тора с Моисеем. А что, собственно говоря, было до него? Мы же знаем много событий, много героев Библии, которые жили до Моисея и как-то жили, и они тоже делятся на людей божьих, не божьих. Опять же, мы знаем, что было наказание от Бога, когда он первый мир свернул, потому что всякая плоть развратилась. И вопрос такой, а каким образом люди могли ориентироваться? Вот что от Бога, что не от Бога, если закона не было, Торы не было? Вот давай об этом пару слов.
Ну, так же, как и сейчас говорят, что язычники каким образом познают Бога через совесть, да, потому что закон Божий, он практически в каждом человеке заложен. Это называется совесть. То, что совесть говорит правильно, неправильно, хорошо, нехорошо, это первое. Второе – это то, что были личные откровения. И мы знаем, что личные откровения были у Ноя, когда Бог сказал ему, что можно, что нельзя, то, что делай, что не делай. Личные откровения были у Адама, когда ему Бог сказал, что вот это можно, вот это нельзя. Через личные откровения люди познавали Бога, его закон.
Но то же самое Авраам.
Я говорила уже об Аврааме, да, когда Авраам был, не знал ничего о Боге, он жил в совершенно языческой стране, его отец Терах, он был не только язычником, он еще и делал этих самых идолов, которым поклонялись в древнем Вавилоне. И в то же время Бог открылся через личные откровения. То есть он просто позвал его. Не голосом, а через его внутренний поиск Бога. Да, когда Авраам задумался, может ли быть множество богов, или есть тот самый, который сотворил небо и землю. Вот как только он задумался о том, кто такой Бог, тут же пришло откровение. Какое? Выйди из этой земли, иди туда, куда я тебе укажу. И там я тебе откроюсь и создам от тебя народ, который будет мне поклоняться. То есть личное откровение и совесть, в которых, в принципе, записан закон Божий. Когда человек отворачивается, не хочет слышать голос Бога, то совесть начинает молчать. И все равно, как будут язычники, кто не знает Бога, как будет судим? По совести, потому что закон Божий заложен в каждом человеке, в его совести.
Ну вот эти откровения, которые они получали, скажи, пожалуйста, это все-таки откровения лично для них? Или, например, это были какие-то вещи, которые они могли распространять и дальше, то есть вот на других людей, народы? Или пока все-таки это было закрыто, и это был именно тот путь, который Бог открывал и выстраивал отношения именно с этими людьми? Потому что, конечно, есть закон, он как бы вот для всех, да, и здесь у кого-то есть личное откровение, у кого-то нет, но есть закон. А вот когда закона нет, получается вот личное откровение, но оно только для тебя, или оно и всем могло адресоваться?
Конечно, всем, и мы знаем, что когда случился... проблема у Адама, он потом об этой проблеме рассказывал уже своим детям. И о том, что нужно слушаться Бога, и мы знаем, что его дети приносили жертвоприношения. И, в принципе, одно из таких жертвоприношений привело к еще большей трагедии, да, когда Каина белавили, потому что жертвоприношение Каина не было принято Богом, а жертвоприношение Авеля было принято Богом. И дальше мы видим, что дети Адама, они уже приносили вот это вот откровение своим детям. Кто-то правильный, кто-то неправильный. Мы знаем, что даже Сим, уже как бы потомок Ноя, он уже был учителем Торы для Исаака. То есть здесь они же жили очень долго, 1000 лет почти, да, 900, кто-то 700, кто-то 600. То есть они могли учить, передавать эти откровения уже своим детям и внукам. Конечно, все эти откровения были даны не только и для индивидуального пользования, но для того, чтобы учить других. Мы знаем, что Авраам распространял уже веру в единого Бога среди тех народов, в которых он жил, тоже делал Исаак. И мы знаем о том, что делал Ной, когда строил ковчег.
Да.
Он же не из себя только строил, он говорил всем, что вот будет потоп, если вы не будете слушать Бога, то вы погибнете, придет вода с неба и вас всех смоет. Но другое дело, как к этому относились люди. Ну, наверное, так же, как и сейчас.
Да, можно сказать, что это, собственно, и составляло устную Тору, потому что она же всегда, устная традиция, появляется раньше письменной. Вот это и Тора, передаваемая из поколения в поколение.
И главное, что это устная Тора, она была для всех народов. Потому что ее устно передавали, но передавали всем. Тогда еще не было еврейского народа, да, которому была дарована Тора. Mm-hmm. А вот это устное предание, это устное познание Бога и знание о нем, они передавались для всех народов. Среди которых жили вот эти люди, пророки, через которых было дано, патриархи, через которых было дано откровение.
Хорошо. А если мы говорим именно о даровании Торы, что же оно из себя представляло? То есть вот были устные предания, ну, их можно назвать устной Торой. И здесь как бы мы говорим о даровании Торы, то есть это о чем идет речь?
Во-первых, начнем с того, что такое Тора.
Да,
Тора – это учение. Перевод слова Тора, Тора – это учение. И когда народ еврейский вышел из Египта на тот самый праздник Песоха, которым мы отмечали и говорили, то с еврейским народом, то есть с детьми Авраама, Исаака и Иакова, вышло множество других народов, которые населяли Египет. И вот эта толпа, разношерстная толпа, которая вышла из Египта, у них были совершенно разные понимания Бога. Это были люди, которые поклонялись множеству богу. Почему постоянно вот в пути были проблемы? Почему вот эти вот ропоты о том, что зачем ты нас вывел из Египта, там у нас были котлы с мясом, у нас там был лук, это говорили не только и не столько дети Авраама, Исаака и Иакова, сколько вот те самые люди, которые вышли вместе с ними. видя чудеса и видя казни египетские, чудеса, которые были в Египте, они пошли за Богом, они пошли за евреями, но они не приняли еще Бога. И нужно было что-то, какое-то учение, которое можно было передать этим всем людям, и вот на основании этого учения заключить с этими людьми, которые вышли из Египта, завет, соглашение, по которому они принимают это учение и, уже зная Бога, подчиняются ему. Или говорят нет, но тогда как бы можете возвращаться обратно в Египет, вас никто не держит. И вот этот момент, когда они подошли через 50 дней, через 49 дней, они вот кружили по этому полуострову, и подошли к горе Синай, где было сказано, что осветитесь, и я дам вам этот закон, я расскажу вам этот закон, я покажу вам этот закон, и вы мне скажете, да или нет. Вы будете его исполнять? Тогда мы заключаем с вами завет, закон, да, договор. Или вы клятву, да, клятву даже. И вы мне клянетесь, а я вам клянусь. И мы заключаем с вами завет. Если да, то да, если нет, то нет. Вот когда они подошли к этому к горе Синай, когда помните, что Моисей зашел на гору Синай, там он получил скрижали завета, и Бог сказал, вот вам закон, вы будете его выполнять? И народ сказал, да. И там было такое обещание, если вы выполняете закон, я исполню то, что вам обещал, и не заменю вас никаким другим народом. Вы будете моим народом, а я буду вашим Богом. Практически вот весь народ, который там присутствовал, сказал, да, будем исполнять. Это и есть дарование Торы. То есть это не то, что книгу написали и дали, пожалуйста, читайте, как у нас Библия. Да, вот вам Библию напечатали, можете читать ее, и вот это будет заветом вечным с вами. Вы читаете Библию и заключаете со мной завет. Нет, там просто надо было сказать, клянусь, что я буду исполнять все, что написано в том соглашении, которое нам предложено, в том учении, которое нам предложено. То есть они сначала узнали, потом сказали да.
Да.
Угу. Вот они были единым, и вот именно этот закон практически стал чем? Конституцией, по которой этот народ должен был жить. И в соответствии с этой конституцией они были или благословляемы, или наказаны. И что им было сказано? Если вы будете соблюдать эту конституцию, то я введу вас в землю, которую обещал Аврааму, и вы будете на ней жить долго и счастливо. Не будете соблюдать эту конституцию, не будете соблюдать, держаться той клятвы, которую обещали, значит, не будете жить на этой земле. Вот мы все это видим сейчас.
Все продолжает работать, никто ничего не отменял. Ну, скажи, пожалуйста, на этих скрижалях были как бы написаны 10 заповедей или там было еще что-то?
Мы знаем и 10 заповедей, потому что были две доски, 5 и 5, 5 заповедей, которые относились к завету с Богом, 5 заповедей, которые относились к отношению человека с человеком. Но еврейское предание говорит о том, что Моисею была дана еще повеление, которое он потом записал в своих книгах, тех самых, которые мы с вами читаем, как закон книги Бытие, Левит, Пустыни, Второзаконие. Исход.
Это написано книга Моисеева.
Это, да, книги Моисея.
Вот в этих...
И была, как бы, повторена устная Тора, которую он, как бы, вот, толкование к письменной Торе уже были даны через Моисея на горе Синай. Но, так говорит традиция, что было на самом деле, мы узнаем только тогда, когда придем туда.
Да, это будет интересно. Ну, если говорить о 10 заповедях, которые перешли плавно и в Новый Завет, и до сих пор они являются неким стержнем, ориентиром христианской цивилизации, и не только христианской цивилизации, но это важно и для еврейского мира. Вот в этих заповедях было что-то кардинально новое? Или, по большому счету, это было уже как раз то, с чем они соприкасались именно через устную Тору, традиции? Вот есть, скажем, какие-то сведения об этом? Или, в принципе, там было собрано то, по сути, чем и жили вот люди, избранные Богом, и они передавали, транслировали эти послания другим поколениям, а сейчас это вот все просто так собрали, ну, скажем, увековечили и сделали это законом? Или что-то вообще тоже удивительное было для них в этих 10 заповедях?
Ну, во-первых, первая заповедь. Та самая, которую я Бог, я Создатель, я Творец. До этого так другим народам он не открывался. Только в личном откровении, вот мы говорили о том, что тому же Аврааму, да? А здесь он открылся, я Бог, и не будет у тебя других богов пред лицом моим, и не делай никакого изваяния, не поклоняйся ему. Это откровение. Потому что мы знаем, что в основном все народы были язычниками, многобожие, поклонялись разным богам, разным статуям, особенно вот Египет – это животные, там быки, коровы и прочее, прочее, прочее. А здесь совершенно ясно – только я, больше никто. Мне поклоняйся и мне служи. И возлюби меня, что самое главное. Что значит возлюби? Да, это быть привязанным к нему. Да? Mm-hmm. Это не изменять ему. Почему потом вот эти отношения между Богом и Израилем, они как бы иллюстрируются как отношения между мужем и женой. Верным будь только мне. Потому что я заключил с тобой клятву. Да? Я заключил с тобой брак, можно так сказать. Mm-hmm. Вот это было откровение. Это было новое. Отношения между людьми о том, что нельзя делать другому, что ты не хочешь, чтобы сделали тебе. Не кради, не прелюбодействуй, не... мы знаем, что во всех языческих народах и храмовая проституция, и в принципе различные такие вещи были. А здесь только вот ты должен поступать так, как нельзя... воровать, нельзя убивать, нельзя пожелать даже чего-то у своего ближнего, ни его имущества, ни его жены, ни его детей, ничего. Даже не завидовать нельзя. Это, конечно, было новое. Отношение к родителям. Почитай отца своего и мать свою. И главное, что вот еще именно эта заповедь, она как бы относится как к Богу, так и к человеку. Это пятая заповедь. О субботе. Помни день субботний, чтобы светить его. Вот мы как-то забываем это, а ведь для евреев очень важно. И до сего дня. Почему помни день субботний? Потому что Бог совершил все твое творение до шестого дня. Вот он 6 дней творил, и на 6-й день он создал человека. Угу. Каждый 6-й день он как бы благодарность Богу за то, что он меня создал вообще. И весь окружающий мир он создал хотя бы раз в неделю. Благодарите его за это. Становитесь и поблагодарите Бога. Вспомните о нем, той суете, в которой вы живете. Христиане тоже должны отмечать этот день особо, ведь церковь не отменила субботу. Ведь воскресенье – это день 8-й.
Восьмой
день, да, день нового творения, так говорили святые отцы. День 8-й, день Иисуса, день Нового Завета. Но ведь и суббота не отменялась, и церковь чтит субботу. Но почему-то вот эти нападки на субботу, они среди христиан очень яростные. Да, Иисус творил субботу. Почему? И что-то делал в субботу. Он как бы говорил, что Бог создал субботу не для того, чтобы люди забывали о милосердии, о любви, о помощи друг другу. Вы являетесь, Иисус является господином субботы. Но это не значит, что этот день не нужно особо помнить, как день Отца, да, день сотворения мира. И это очень важно, наверное, помнить, что кто создал небо и землю.
Это точно. Это стержень всего. И я бы сказала, что даже если в христианской традиции есть вот это замещение субботы воскресеньем, то и оно не до конца исполняется, если мы говорим о заповеди, потому что там мы предложение оставить все дела, всю суету и посвящать полностью день как раз Богу, проведение времени со своей семьей, в общении, в чтении Священного Писания и так далее. Но я думаю, что, к сожалению, если мы зададим себе вопрос, а как у нас воскресенье проходит, ну, скорее всего, не так. В лучшем случае 2 часа на богослужение, вот это посвятили, и на этом конец. Там написано целый день. Поэтому, дорогие, я думаю, есть повод задуматься, задаться вопросом, потому что ну, эту заповедь никто не отменял в отношении субботнего дня. Так что давайте думать в эту сторону, да, почему, как и что, и для чего. Ну вот, ты сейчас перечислила много моментов, которые действительно показывают, что для Израиля это что-то было новое. Или это тоже, скажем так, было продолжение, но на другом уровне, да, каких-то традиций. Все-таки как вот это событие происходило? Что, каким образом Тора пришла в народ? И когда ее стали записывать уже? Что вот Моисей снес скрижали, да, а когда, собственно говоря, стало уже Тора записываться, вот эти 5 книг, они когда появились? Потому что мы знаем, что вот Моисей, да, он жил в этой пустыне, был с народом, потом удивительным образом, значит, здесь разные есть догадки, как он умер, не умер, но тело его не нашли, Господь не дал, и по понятным причинам. Вот когда он писал, вот в этой пустыне были написаны эти книги?
Ну, очень трудно сказать, когда были написаны книги и действительно, кем они были написаны. Потому что мы знаем, что, например, книга Второзакония, она традиционно даже в еврейской традиции приписывается написание пророку Иеремии. Поэтому так. Мы знаем, что мудрецы записывали, что, конечно, не рукой Моисея она была написана, что она все-таки передавалась как бы больше вот эти вот мудрецы, учителя Торы, которые писали, и, конечно, уже она оформлена была, ну, под каким образом. И кто написал действительно, вот, чьей рукой было написано, это вам никто не скажет, потому что вот этих вот первых подлинников Торы никто пока еще не нашел. То есть она, да, мудрецы, это вот, особенно когда вернулись из Вавилонского плена, там исправлялись книги. То есть это процесс, это не то, что мы можем сказать точно, когда и кем было написано. То, что передано было через Моисея, да. Угу. То, что написано Моисеем, да. Вот мы верим, что через Моисея было передано. 10 заповедей точно были переданы через Моисея, и мы знаем, что именно они лежали в ковчеге Завета. Больше там ничего не лежало.
Да, больше ничего не лежало. Ну, то есть, поэтому
там называется... лежало, там лежал расцветший жезл Аарона, там лежал горшочек с манной, но больше никаких рукописей, кроме 10 заповедей, там не лежало.
Да, опять же, возвращаясь к тому, что называется Пятикнижие Моисея, потому что это от Моисея передано.
Откровение Моисея.
Да. Откровение Моисея. Да, да, а здесь записано, может быть, разными авторами. Хорошо. Вот само событие описано достаточно грандиозно. Мы знаем, что оно происходило не просто, даже трагически, потому что Моисей ушел, народ здесь испугался, растерялся. И мы знаем, что вот был Своян, вот сделан этот телец, которому было поклонение. Здесь люди задаются вопросом, почему же Аарон, который тоже, ну, имел некое такое водительство Божье, почему он не остановил все это? Ну, давай мы с тобой еще раз ответим на этот вопрос. Мы его озвучиваем из года в год, но каждый год, тем не менее, люди его задают. Почему сразу кинулись делать тельца, и почему Аарон не прекратил это? Не сказал, нет, мы этого делать не будем, будем ждать Моисея.
Ну, именно потому, что вот люди, которые вышли из Египта, они привыкли поклоняться изображению. Им очень важно было, чтобы было изображение. Они ведь пошли за человеком, которого звали Моисей. И вдруг этот человек пропал. А где вождь, да? Нету ни фараона, ни царя, ни Моисея. И куда мы попали в этой пустыне? И им нужно было вот это изображение видимое, сделай нам вот этого бога, за которым мы пошли. И Аарон, чтобы сдержать вот эту вот толпу людей, этих разношерстных, разноязычных, да, которые жили в Египте, но которые не все являются сынами Авраама, Исаака и Иакова, да, это совершенно уже не семья Авраама. Нужно было что-то сделать, чтобы их сдержать и дождаться, когда же Моисей придет. Поэтому Аарон действительно пошел на то, чтобы... Во-первых, он сказал, принесите мне золото. Он думал, что женщины очень тяжело расстаются со своим золотом. Да? А это же надо было... кольца, серьги, все золотые вещи собрать. И вы знаете, действительно, женщины не отдали. Не отдали они. Мужчины снимали с себя вот все золото, и мужчины, и вот из мужского золота был сделан этот телец.
Женщина молодец.
Женщины не отдали. И вот, но все равно вот был сделан. Главное, что когда... Аарон бросил в печь вот этот вот золото, он приобрел образ тельца. То есть он не делал тельца, он бросил его в печь. И в печи вот этот вот он приобрел образ тельца. И Аарон, он не хотел, чтобы люди поклонялись ему. Но он хотел сдержать людей, чтобы не было бунта, чтобы не было убийств, чтобы вот, сохранить как-то народ. И это было зачтено Аарону. Мы знаем, что он не понес никакого как бы, наказания за, именно за этот свой поступок. Он был оправдан.
Да, мы знаем, что Моисей возмутился и даже разбил скрижали. И был до такой степени, хотя написано «кратчайший человек», но все-таки люди его доводили. Да? Мы знаем еще несколько эпизодов, которые произошли. Но вот это один из них, когда он уже просто в отчаянии бросил эти скрижали, ну, пришлось потом снова писать. И слава Богу, что они были написаны, и слава Богу за Тору, и за то, что мы имеем это наследие, за евреев, которые трепетно сохранили.
Только первые скрижали были написаны непосредственно рукой Бога. А вот вторые скрижали, уже Моисею пришлось писать самому.
Самому, да, да, да. Это правда. Вот. И еще раз скажу спасибо евреям за то, что они трепетно сохранили это наследие, слава Богу, потому что это и наше наследие тоже. Ну вот мы потихонечку двигаемся в сторону Нового Завета. Наверное, надо еще вот сказать пару слов, что Шавуот – это еще и день памяти рождения и смерти царя Давида. Конечно. Так получилось, да, интересно, что он был рожден, и он умер именно в этот день.
В этот день читается книга Рут.
Да.
Книга
да.
Рут в христианской традиции. А ведь Рут является бабушкой Давида. И вот ночь в этот праздник, ночь на Шавуот, читается свиток Рут. Она была моавитянкой, принявший Тору, принявший иудаизм, можно так сказать, которая сказала, что твой народ будет моим народом, своей свекрови на имень, а твой Бог будет моим Богом. Вот она была, так сказать, прозелиткой, которую Бог удостоил стать бабушкой Давида и впоследствии пра-пра-пра-пра самого Машиаха Ишуа Хамасех.
И для нас это особо приятная новость для тех людей, кто, ну, не является напрямую потомком именно еврейского народа, но мы понимаем, что вот Господь исполняет свой удивительный план приложения спасения всех людей к вот этому удивительному обетованию, вот через Рут в том числе. Да, она не была еврейкой, но она ею стала, и действительно через нее потом пришел Давид, Иисус. Так что это прекрасная новость, и она еще раз подтверждает то, что будет и впереди, когда мы читаем уже в книге Откровения, что поклонится колено, и мы знаем о дереве и привитых ветвях. Да, все это к тому, что разные народы, еврейские народы, которые сердцем своим открыты для Бога, которые как раз стараются чтить и соблюдать Божьи заповеди, быть в его семье, они будут вместе. И это...
Если мы вернемся немножечко назад, то ведь еврейского народа как такового не было, да? Вот еврейский народ формировался именно возле горы Синай, получив завет, Тору. Без вот этой Торы, без этого завета, без праздника Швуот, не было бы никакого израильского народа. Это было бы племя Исаака, да, племя Иакова. Но не было бы народа. Народ – это тот самый народ, который сказал «да» возле горы Синай. И там были не только племя Иакова, но и многие, множество других народов, вышедших вместе с племя, с семьей Иакова из Египта.
Да. Как мы говорим, рождение нации. Да.
Это день рождения нации, еврейского народа.
Ну вот если мы перейдем в Ветхий Завет и посмотрим на то, что же произошло, вернее, в Новый Завет, посмотрим на то, что произошло на Шавуот вот в эти особенные дни, мы понимаем, что это тоже день рождения Церкви, потому что произошло сошествие Святого Духа на апостолов, и это событие, которое перевернуло тоже абсолютно весь мир. Давай вот просто вспомним, как это произошло, буквально вот в двух словах.
В двух словах, наверное, не получится, потому что ведь для чего собрались апостолы в горнице? И где находится эта горница, где они собрались? Это была та самая горница, в которой они отмечали последнюю Пасху. Вечер Пасхи, пасхальный седер с Иисусом. И эта горница находится непосредственно возле могилы, возле захоронения царя Давида. На Шавуот положено приходить в паломничество, когда все приходят на паломничество в храм, три праздника, да, на которых нужно было приходить в храм паломничества, вот один из них Шавуот. Нужно было прийти в храм и обязательно посетить могилу царя Давида, у которого день рождения, день смерти совпадает с праздником Шавуот. И в этот момент были также там и в этой горнице были апостолы. И вот когда множество народу собралось возле места, они пришли помянуть царя Давида, вот в этот момент сошел Святой Дух на апостол. И вот эти люди, которые пришли помянуть царя Давида, они увидели то, что увидели израильтяне, да, вышедшие из Египта. Гром и молнии, сходящие с неба. И вот в этот момент Дух Святой сошел на апостолов, они вышли из горницы и стали говорить о великих делах Божьих. Мало того, они стали говорить... На каком языке мы не знаем, но мы знаем, что все стали их понимать. Скорее всего, они говорили-то на своем языке, но их все стали понимать. Вот было убрано вот это вот смешение языков, когда люди перестали понимать друг друга. В этот момент вот эта завеса рухнула, и люди стали понимать то, что говорили апостолы. И каждый слышал их говорящими на его наречии. О великих делах Божьих, на его наречии. А те, кто не хотел принимать слов апостолов, они думали, что говорили. А они напились вина и непонятно, что лепечут. Тот, кто отвергал Бога, он и не услышал эту весть. А тот, кто пришел с открытым сердцем, те услышали весть о Спасителе, весть о спасении. Весть о Мессии. И в этот момент была создана первая церковь. Да, 5000 человек, которые создали первую церковь в Иерусалиме, были те самые люди, которые пришли на поклонение царю Давиду, которые были в храме и пришли исполнить заповедь, мицву к могиле своего царя.
И вот это первая церковь. Да, давай скажем еще о том, что, собственно говоря, изменилось вот, по сути. Ну вот, значит, сошествие Святого Духа. Скажем так, а что было раньше? То есть вот до и после. То есть в чем разница?
Помните, когда Иисус сказал о том, что ждите, когда найдет на вас Дух Святой, и вы получите силу?
Так.
Вот этот момент, когда сошел Дух Святой на апостолов, они сначала, когда Иисус пришел в горницу после своего воскресения, он дунул на них, и они получили залог духа. Помните, залог духа? То есть им стало открываться Писание, он их укрепил вот этим вот своим вдохновением. Но они еще не имели той силы, которая нужна была им для проповеди Евангелия, для великих дел Божьих. В момент сошествия Святого Духа они получили дары Святого Духа и получили силу для того, чтобы создавать церковь. И вот эта первая церковь, она была создана именно Святым Духом. Найдет на вас Дух Святой, и вы получите силу Святого Духа. И вот эта сила Святого Духа – это и есть сила созидания церкви. Потому что если с апостолами был Иисус, руководил ими, то в церкви после того, что Иисус занял свое место, да, там, рядом с Отцом, уже пришла эра Святого Духа, которая стала действовать в церкви, которая стала вести церковь, наделять церковь дарами, созидающая сила для церкви, сила Святого Духа. И сейчас время, мы живем во времена действия Святого Духа, который действует в церкви, через церковь, на каждого верующего, который находится в церкви, на каждого человека через церковь. Да, потому что невозможно прийти к Богу, если его не призовет Дух Святой.
Да, да, как мы вспоминаем эти слова, да, никто не может исповедовать Иисуса Господом, как только Духом Святым, потому что это откровение, действительно. Ну, и я думаю, что главное отличие от Ветхого Завета, это, конечно, то, что в Ветхом Завете Дух Святой пребывал на некоторых людях, только. А если мы говорим о Новом Завете, то мы понимаем, что теперь благодаря Иисусу, благодаря Отцу, который сюда послал Святого Духа, мы имеем это общение со Святым Духом. И вот это удивительная привилегия, которой не было как раз в Ветхом Завете. Почему там, допустим, был вот этот именно важный аспект именно такого священства, приношения жертв? Потому что, да, только священник мог это делать.
Люди не могли. Это немножко другое. Все-таки сходил Дух Святой на людей, которые были приняты. Ведь пророки говорили Духом Святым.
Ну, я говорю, да, на некоторых людей, да, да, на избранных.
На тех людей, которые были искренне с Богом, сходил Дух Святой. Вот та же Анна, да, когда она пошла молиться, чтобы у нее родился сын, да, мать Самуила. Ведь она молилась Духом Святым, да? Она же, почему она туда пришла молиться? Потому что на нее сошел Дух Святой. И прочее, прочее. Когда, что делает Дух Святой? Он приводит человека к Богу. Мы не можем сказать, что вот эра Духа Святого, она вот только сейчас. Да, она в большей степени, вот она действует сейчас в церкви, силы Святого Духа действует в церкви. Но Дух Святой, он никуда не сходил с земли. Да? Написано, что как была вообще земля создана. И Дух Божий носился над землей, созидая землю. Поэтому Дух Святой всегда трудился в сердцах тех, кто вполне предан Богу. А вот для того, чтобы была церковь создана, и дары Святого Духа были даны именно в день Пятидесятницы, оно в день Шавуота, поэтому все, в принципе, празднуем Шавуот, потому что что такое Шавуот? Шавуот – праздник седмиц, праздник недель, 49 недель от Пасхи. Вот 49 недель от Пасхи, мы всегда празднуем Пятидесятницу, Троицу.
Да, да.
Поэтому если для еврейского народа, вот создание еврейского народа – это праздник Шавуот, это от еврейской Пасхи, 50-й день, то для христиан, конечно, это создание церкви от Пасхи до Пятидесятницы. И все события, которые были на Пятидесятницу, они как бы повторяют события, которые были на Шавуот у горы Синай. Те же пламень огненный, те же языки, которые огненные, тоже схождение Святого Духа. Как бы Бог заключает Новый Завет совершенно в таких же условиях. Да? Вот вам там создавался народ Божий, и здесь создается народ Божий. Там заключалась клятва, здесь заключается клятва. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа, говоря им все, что я говорил вам.
Почему нужно было это делать, ну, как бы вот заново? Ин, если, например, была заключена клятва около горы Синай, и там тоже, опять же, действовал Дух Святой, почему нужно было это делать вот уже после смерти и воскрешения Христа, как бы вторично получается, тоже заключается завет, создается церковь, то есть уже какой-то новый институт, пусть из продолжения, пусть вытекающий из прежнего, и все-таки новый.
А, потому что человек существо слабое. То, что Бог написал на скрижалях, нужно было написать на сердцах. Да? То, что было дано в письменном виде, в виде вот каменных скрижалей, нужно было написать на сердце каждого верующего, каждого человека. И заключить уже с каждым человеком вот этот Новый Завет. Он уже заключался не с народом, а непосредственно с каждым человеком. И вот это вот праздник Пятидесятницы христианский, тот после воскрешения Христа, это заключение совета не с народом, а с каждым человеком отдельно. Каждый человек, сказавший Богу «да», получает силу Святого Духа, дары Святого Духа для жизни, для служения. И, как сказал Иисус, что «кто мне служит, мне да последует». А служить без даров Святого Духа, наверное, невозможно.
Невозможно.
Невозможно называть Иисуса Господом, как только Духом Святым.
Духом Святым. Ну вот для чего нужна была эта эволюция? То есть почему около горы Синай невозможно было заключить вот этого завета Бога с каждым человеком, тоже посредством Духа Святого? Почему сначала с народом и только потом уже вот новозаветный.
Апостол Павел об этом пишет, что закон как где-то водитель ко Христу. Нужно было воспитать сначала вот этот народ, в котором должен был явиться Иисус. Он должен был воспитан, он не мог взняться ниоткуда. Они должны были следовать, они должны были знать Писание, следовать заветам, они должны были стать народом, через которым воплощается уже слово, да, значит, сначала было слово на скрижалях написанное, мы уже говорили об этом, а потом слово стало плотью, полной благодати и истины. Но вот это слово должно было воплотиться уже в народе подготовленном. И вот когда народ был подготовлен к принятию Иисуса, да, тогда можно было заключить уже Новый Завет путем принятия уже не новой Торы, а именно через Духа Святого слова Иисуса, написанные на сердцах каждого верующего. То есть, приняв Иисуса, принимается Тора. Человек, который говорит «да» Иисусу, заключая с ним завет, он принимает в себя Тору, он принимает в себя Слово Божье, потому что Иисус есть Слово Божье. Да?
Кстати, даже пожелания такие есть наши, вот что «прими Тору с радостью, и пусть она войдет в тебя». Вот по большому счету это то, о чем ты сейчас говоришь в отношении Христа. Да, принимая его, принимаешь Тору, и он как бы входит внутрь тебя. Дорогие, ну мы вас, собственно, вот этого и желаем, потому что это самое главное, конечно, в сегодняшнем общении, в празднике, о котором мы рассказываем, чтобы мы остановились на какое-то мгновение хотя бы, задали вопрос. Вот как когда-то Авраам задался вопросом, да, так ли я живу, в верном ли направлении я иду. Чтобы эти вопросы у вас были, и когда они будут, будут находиться ответы, потому что Господь отвечает тем, кто искренне ищет, кто хочет понять, принять смысл жизни. Поэтому мы вам желаем, чтобы этот Шавуот состоялся, чтобы задались вопросы, чтобы нашлись ответы. Ну а тем, кто уже находится в Божьей семье, опять же, вспоминать, обновляться, радоваться и помнить, да, что Христос пришел для того, чтобы мы с вами жили. И жили, вопрос как? С избытком. А как с избытком, вот все написано в Писании, в Торе, и я думаю, что все это воплощается в отношениях между человеком и Богом. Инна, спасибо тебе огромное, как всегда было интересно, все пролетело на одном дыхании. Дорогие, если у вас есть вопросы, вы, конечно, пишите, все, что вас заинтересовало по этой теме, обязательно будем отвечать. Ну, а я пока говорю всем счастливо. Шалом.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.